Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». У микрофона Владислав Шурыгин. Ну что, заряжаем барабан. Начинаем стрельбу. Ну, начнем вот с такой короткой военной новости, которая вот, пришла из Министерства обороны. Не буду ее всю зачитывать, но суть ее заключается в том, что в целях защиты здоровья курсантов, слушателей в военных учебных заведений, также воспитанников довузовских образовательных учреждений, Министерством обороны реализуется комплекс профилактических мер по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции. Ну, суть ее заключается в следующем. Она как бы абсолютно понятна на протяжении всех последних там, 500 лет. Солдатам, курсантам и всем, кто непосредственно находится на территории частей, постоянно по максимуму сокращаются увольнительные, то есть без уважительной особой причины никто никуда не будет выходить. Соответственно, естественно, будет сокращены каникулы, или точнее отменены. Рассчитывают, что год завершится раньше, и, соответственно, после этого будет возможность, что называется, продолжить отдых, то, что не получается сейчас. Отменяются стажировки вне мест дислокации вузов, максимальное ограничение увольнения курсантов, я уже сказал. Для защиты здоровья воспитанников скорректирована учебная программа. Это имеется в виду по тем, кто довузовским, то есть все наши кадетские корпуса и все, что с ним связано. Ну, в общем, как-то армия борется с коронавирусом, тут как бы очевидно и понятно. Ну, а сегодня у нас гость в студии Юрий Нерсесов, это журналист, выпускающий редактор сайта АПН «Северо-Запад». Привет, Юрий.
Привет.
Основная тема сегодняшняя, о которой мы поговорим о исторических фейках, о борьбе с историческими фейками и о том интересном проекте, который Юра с товарищами придумал. И, соответственно, сейчас реализует. Ну, собственно говоря, Юр, сразу первый вопрос. Скажи мне, а в общем, как бы насколько нужно сегодня актуально бороться с историческими фейками? Это же, в общем, не хлеб насущный, там, не курс доллара, не коронавирус. Зачем с фейками бороться? Они как-то сами по себе живут.
Ну, живут они не сами по себе. Они есть часть пропаганды, контрпропаганды, которая используется в самых разных целях. Они часть большого издательского и кинематографического бизнеса. Они часть нашей культуры. Они в значительной степени могут являться минами, заложенными в массовое сознание, которые рано или поздно сработают.
То есть фактически тот же вирус, только вирус в голове и в истории.
Да.
Ну, скажи мне, с чего ты вдруг решил заняться фейками?
Ну, я занимался этим уже достаточно давно, и на нашем сайте, и как автор нескольких книг, и соавтор двухтомного сборника «Антимединский», как раз посвященный автору, самому плодовитому, пожалуй, за последнее время по этой части. Ну и когда все это возникло, подумалось, что хорошо бы это обобщить, систематизировать, создать хорошую базу данных, чтобы все могли видеть, могли любого политика, бизнесмена, деятеля науки, культуры, религии ткнуть пальчиком и узнать об его исторических изысканиях. Иногда встречаются интереснейшие вещи.
Ну, я так понимаю, речь идет о сайте, который был создан Юрием и его товарищами под названием «Истляп».
Да,
я правильно понимаю?
Да, он создан, вот сейчас он начинает работать. Мы решили его запустить, когда там наберется 100 персоналей и более 200 фейков. Сейчас такой день наступил.
Ну, я так, полистав его немного, понял, что у него достаточно интересный каталог. То есть, фактически, это каталог фейков. Причем фейки можно искать как по разделам и по темам, там, условно говоря, военные фейки или нет?
Нет, этого это нет, это было бы слишком усложнило бы локацию.
То есть только по фамилиям?
Нет, не только, еще по профессиям. Есть алфавитный каталог, есть рубрики политики, бизнесмены, ученые, служители культа и творцы. То есть писатели, художники, режиссеры. Некоторые попадают в несколько категорий.
И кто же у нас, в общем, самый плодовитый? Ну, одного ты вспомнил,
понятно. Это Владимир Вячеславович Мединский, абсолютный чемпион. Он лидирует, опередив всех.
А за ним кто следует?
За ним следует с незначительным отставанием писатель-фантаст Юлия Латынина.
Угу. Ну, давай тогда начнем о самих фейках, потому что, может быть, не все наши слушатели понимают, что это такое. Ну, давай приведем два таких типичных фейка, которые существуют уже в массовом сознании, как некая такая постоянно действующая матрица, но в реальности никогда не существовала.
Да, например, вот один из самых известнейших фейков – это то, что когда немецкая оккупационная администрация в Дании решила отправить в лагеря всех евреев, она для начала потребовала, чтобы они нашивали желтые звезды. И тогда все жители Копенгагена и сам король христиан с супругой вышли на улицы с желтыми звездами. В этой толпе евреев было вообще найти невозможно. Немцы растерялись, и пока они не понимали, что делать, датчане всех евреев очень быстро и аккуратно вывезли в Швецию. Это считается таким эпичным подвигом во имя человечности и гуманизма.
И кто же на этом отличился? То есть кто у нас такие основные?
Значит, запустил это фейк, которого никогда вообще, естественно, не было, просто потому что немцы в Дании никогда не требовали от евреев носить желтые звезды. Американский еврейский писатель Леон Юрис в романе «Исход». А уже у нас на эту тему снял фильм «Андерсон. Жизнь без любви» режиссер Эрдан Рязанов, а журналистка Анна Политковская перенесла место действия в Голландию. Ну, и были и другие, но вот это два самых таких известных распространителя этого.
А что же было в реальности тогда?
В реальности было следующее. На самом деле, предупредил о грядущей отправке евреев в концлагерь никто иной, кто должен был это делать. А именно гауляйтер Дани Вернер Бест. Потому что на дворе был уже 43-й год. Было все понятно, чем в итоге кончился. И Гербест решил подстраховаться. Он передал это через немецкого военно-морского атташе некоторым заинтересованным людям. И действительно, да, большую часть евреев перевезли на лодках рыбаки в Швецию, но при этом ободрали их как липку, заламывая там огромные суммы, а иногда вплоть до того, что останавливали лодку посередине пролива и говорили, что цены выросли. Отдельные рыбаки были настолько жадные, что так заполняли беженцами свои лодки, что в итоге переворачивались и тонули вместе с ними. А расчет Беста оправдался. Уже его сначала приговорили после войны к смертной казни, потом заменили заключением, а в 51-м году его отпустили по состоянию здоровья. И оказалось, здоровье настолько расстроено, что он умер в 1989 году.
Да, сильно было подорвано здоровье. Да. Ну, а твой любимый фейк?
Вот, один из моих любимейших фейков – это фейк про дикую дивизию. То есть о том, как якобы первая туземная конная без номера дивизия вырубила немецкую железную дивизию, и об этом поздравительную телеграмму составил для личного состава сам Николай II. Этот фейк раскручивается уже на совершенно заоблачный уровень. Значит, посмотрев на наш сайт, вы можете прочесть следующие темы, что, во-первых, Дикая дивизия была ударной силой Брусиловского прорыва. Это замминистра культуры Павел Пожигайло. А потом было сказано, что она вообще разнесла пол Европы, а вот рекорд побил муфти Тюмени Фатых Гарифуллин, который сказал: «Мусульманская конница зарубила шашками немецкую танковую армию во время Брусиловского прорыва».
Сурово.
Но чтобы было понятно, значит, немцы за всю войну произвели 20 танков, все они использовались только в 1918 году, и то во Франции. Значит, никакой железной дивизии не было вообще, не существовало тогда. Была железная дивизия немецкая уже во время гражданской войны, но в 16-м году во время Брусиловского прорыва не было. Была Брауншвейгская стальная дивизия, которую действительно русские войска сильно потрепали в бою под Затурцами. Но потрепала ее как раз русская дивизия, которая как раз и называлась «Железная», а командовал ее всем известный будущий главком вооруженных сил Юга России Антон Иванович Деникин. То есть вот, можно сказать, эту победу у него посмертно украли и приписали совсем другой части. Ну, видимо, возможно, потому что Антон Иванович уже давно умер, а Рамзан Ахматович живее всех живых. Ему приятно.
Ну вот, собственно говоря, мы сейчас подходим еще к очень интересной развилке. Фейки, наверное, можно в общем разделить и по идеологическому, ну что ли, наполнению. Есть фейки либеральные такие, классические, ну, про 100 миллионов замученных в ГУЛАГе там, или все, что с этим связано. Там,
да.
О том, как там Сталин лично чуть ли не брал пистолет в руки, или там...
Да.
О том, что такие, если просто хочется окунуться в священную классику, о том, что Калашников не имел никакого отношения к автомату Калашникова.
Не имел. Да. Последняя версия, кто истинный конструктор автомата Калашникова, опять принадлежит нашему бывшему министру культуры.
То есть тоже, в общем,
значит, там отметил. По его версии, это сделал зам руководителя испытательного полигона, где испытывался автомат Калашникова, Охотников. А по версии Мединского приписали это Калашникову, потому что Охотников был буржуазного происхождения, а нужен был вот такой пролетарий. Естественно, Охотников ничего не изобретал, хотя он был очень хороший специалист, но он был именно, работал на полигоне, который даже назывался полигоном не стрелкового оружия, а стрелкового и минометного. То есть, если развить и принять версию Мединского, получится, что этот человек изобрел все стрелковое оружие и минометы Красной Армии.
Ну, тем не менее, это мы опять как перескочили на такие патриотические.
Да,
это, но есть либеральный дискурс.
Есть
фейковый, да.
Вот опять один из самых эпичных либеральных фейков. Значит, его изобрел бывший пресс-секретарь партии, тогда еще не «Единая Россия», а просто «Единство», Дмитрий Фост. А потом опять раскрутил, ну вот, никуда не деться, опять Владимир Ростиславович. Это о том, как на острове в 45-м году стоял, значит,
ну, это известный
дом,
фейк,
да. Где были, сидели, значит, жили немецкие слепые девочки, за которыми ухаживали старые русские мигрантки. Потом какой-то мерзкий красный командир захотел их всех изнасиловать, а когда за них заступили разведчики, он послал на них свой танковый полк, а мимо проезжали немцы сдаваться, и вот доблестные солдаты вермахта вместе с нашими разведчиками перебили наших танкистов, а потом на шведском, кажется, или там датском пароходе уехали в Португалию вместе со слепыми девочками и иммигрантками.
Ну, такой симпатичный фейк, в общем, почти литературы. Насколько я помню, по нему был снят даже фильм.
Да, по нему был снят
на фильм. Наши деньги, если не ошибаюсь, режиссером был Гуськов.
Гуськов был продюсером.
А, продюсер.
Опять-таки, активист «Единой России».
Угу. Ну, а все-таки, если возвращаться к таким классическим либеральным фейкам.
Классические либеральные фейки. Ну, это, конечно, опять-таки, там огромное там, количество расстрелянных, там, жертв ГУЛАГа 100 500 миллионов. Ну, вот, например, бывший зам руководства Эрмитажа, кстати, по-моему, даже доктор наук Юлия Зороховна Кантор, она там даже договорилась до того, как уже после начала Великой Отечественной войны кровавый сталинский режим арестовал Рокоссовского и Тимошенко. Вот. При этом, ну, как известно, в реальности Рокоссовский был, как раз был тогда отпущен, а Тимошенко вообще никогда никто не арестовывал.
Ну, друзья, я хотел бы сейчас, вот пока у нас есть несколько минут, перед тем, как мы продолжим разговор, запустить голосование. Давайте попробуем проголосовать. Значит, вопрос простой, точнее, вопросов, естественно, два. Нужно ли вообще сегодня заниматься историческими фейками? Является ли это актуальной темой, или эта тема уже, так сказать, только для историков, никому не интересна, на сегодняшнюю жизнь она никак не влияет, и лучше заняться чем-нибудь там поактуальнее, там, изучать курс доллара или, там, не знаю, автомат Калашников. Итак, кто считает, что все-таки фейками нужно заниматься, за историю нужно сражаться и нужно создавать реальность, звоните по телефону 8495-134-21-35. Это те, кто считает, что этим нужно заниматься. 495-134-21-35. Те, кто считает, что нет, в общем, истории особо заниматься не надо, надо заниматься актуальными проблемами, звоните по телефону 495-134-21-36. Повторюсь, кто считает, что историю это все-таки нужно оставить историкам, это все не актуальщина, 495-134-21-36. Сразу, значит, можно присоединяться к нам с точки зрения сообщений. Наш телефон для СМС 7-925-888-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. И Твиттер говорит МСК. Ну, чуть позже мы обязательно пригласим к беседе наших слушателей. А пока вернемся к теме. Итак, напомню, значит, мы говорим с Юрием Нерсесовым, журналистом, выпускающим редактором сайта АПН «Северо-Запад». Говорим об исторических фейках и о том, интересном каталоге, интернет-каталоге, интернет-сайте по разоблачению этих фейков, который он создал, и называется это сайт «Истляп». То есть любой из вас может просто набрать в Яндексе это слово, видимо, от сокращенного слова «исторический ляп».
Конечно.
«Истляп», и посмотреть, что у них получилось. Кстати, я так понимаю, что ты не один это делал.
Нет, настрою. С кем? Значит, Игорь Пыхалов, петербургский историк и участник боевых действий в Донбассе, и Елена Прудникова, тоже автор многих книг на историческую тему и участница, ну, скажем так, оперативных мероприятий на территории Украины.
Но ведь, чтобы создать сайт, для этого нужно потратить кучу времени и в какие-то материальные ресурсы. Кто-то, в общем, еще участвовал?
Как-то? Нет.
То есть вы это делали все на собственном энтузиазме?
Да.
Ну, тогда в чем, как любят говорить сегодня в бизнесе, выхлоп? То есть в чем ваш интерес?
Прежде всего, мне так хочется.
Лично так хочется.
Да, но... во-первых, мне это хочется, во-вторых, я считаю это полезным. И вот отвечая на вопрос, к которому ты обратился слушателем, как это работает? Вот отойдем от истории, возьмем известнейший фейк под названием «Распятый мальчик». Что было сделано? При большом количестве...
Давайте начнем с первого. Как, людям надо напоминать, то есть это какой период и где это
происходит? Это война в Донбассе. Угу. Что было сделано? При том, что в Донбассе идут боевые действия, имеется огромное количество жертв среди мирных жителей, имеется много погибших реальных детей. Значит, на телеэкран была вытащена совершенно липовая история о том, как некого там маленького мальчика в городе Славянске распяли. Потом опять на экран было вытащено ее разоблачение. И таким образом, что после этого было сделано? А после этого возникла ситуация, что когда уже даже говорят о реальных военных преступлениях на Донбассе, о реальных погибших, все равно сказать: о, очередной раз пятый мальчик, ха-ха-ха-ха. Это называется запомоют тему. По части истории делается совершенно точно так же. Опять привожу Общеизвестный пример. 1941 год. Тяжелая ситуация на фронте. Значит, нужно примеры все-таки наших побед для вдохновления бойцов. Писатель и военный журналист Константин Симонов получает соответствующее задание. Значит, приезжает на позиции под Могилевым в полк, который командовал полковник Кутепов, ставший потом прототипом генерала Серпилина. Они приходят на поле, усеянное подбитыми немецкими танками, фотографируют его, где появляется эта знаменитая фотография, значит, и все люди видят, что вот немцев-то можно бить, вот реально, вот они. Вот. Ну, потом из этого вырос роман «Живые и мертвые», и сам Симонов этому такое значение придал, что даже завещал развеять там свой прах на Буническом поле. Но почему-то наша пропаганда в дальнейшем, хотя и Симонов даже общеизвестный классик нашей литературы, как-то особенно не раскручивал. Зато чуть позже журналист Кривицкий, выполняя похожее задание, заходит в штаб, выпивает водовки, просит там составить, дать ему какой-то левый список бойцов, желательно погибших, и объясняет, что вот эти 28 бойцов Панфиловской дивизии уничтожили там у разъезда Дубосекова много-много немецких танков. И вот это и стали раскручивать. Как это работало? Работало так, что вот я еще в советские времена, будучи там чуть ли не первоклассником, даже тогда в мою еще мелкую кудрявую головенку залезал вопрос. Если у нас каждые 28 бойцов там из 50 немецких танков жгли там 20 или 30, то как эти кретины до Москвы-то дошли? Но потом стали это раскручивать, потом опять-таки появился известный фильм, потом выяснилось, что один из них гитлеровский полицай, гражданин Добробабин, не реабилитированный, подчеркиваю, в России, потому что известный случай выдачи им советских военнопленных и содействия угону людей в Германию и многое-многое. Ну и в результате вот раскрутка мифической истории закрыла реальные подвиги.
Я напомню, у нас идет голосование. Те, кто считают, что нужно разоблачать фейки, нужно защищать историю, звоните по телефону 8495-134-2135. Те, кто считает, что нужно заниматься актуальностью, и, в общем, не очень важно сейчас заниматься вот этими всеми развенчаниями фейков, 495-134-2136. Ну вот, что у нас пишут сейчас те, кто нас слушают. Ну, говорят, что Медынский будет, мягко говоря, недовольный. Спрашивает, не звонил ли он в студию. Нет, пока не звонил. Нужно ли развенчивать? Обязательно нужно. Мы должны знать героев на фронте фальсификации истории. Вот. Так. Сейчас. А как понять, что реальность не такой же фейк? Вот тоже вопрос, кстати. Ну, тут же перечисляют. Главные фейкометы: Солженицын, Родзинский, Сванидзе, Резун, Солонин. Имя им легион.
Часть из них уже присутствует на сайте, остальные обязательно там появятся.
Понятно. Так, итак, значит, ну вот мы говорили вот таких как бы фейках, которые относятся к, в основном к временам Великой Отечественной войны. Ну да, и, соответственно, только Донбасс. А что из таких самых свежих фейков, вот которые, что называется, близь есть им при дверях? Таких, как бы, вот, ну, свежачок.
Ну, что может быть ближе Донбасса?
Ну, Донбасс уже все-таки несколько лет прошло.
Ты имеешь в виду, что одно из последних сообщений или про какую-то более дальнюю историческую эпоху?
Нет, что вот прямо сейчас. Вы же постоянно пополняете свою базу.
Сейчас мы пока довели до января 2019 года. А сейчас будем уже делать 19-й год, текущий год, ну и продолжая старых. Но если ты хочешь свежее, то, что у нас еще нет, ну вот, пожалуйста. Ну вот, извини, опять последнее, что я читал, это опять наш чемпион. Ну вот, все время, получается, к нему возвращаемся. Значит, было сказано следующее. Излагая совершенно правильный тезис о том, что в то время как советские войска ушли из Европы, а в то время как американцы там остались, И это показывает лицемерие их заявлений, что их там войска только для защиты советской агрессии. Здесь сложно не согласиться, это чистая правда. Но вот был, решил человек докрутить, и докрутил так. С 1945 года численность американских войск в Европе непрерывно растет. То есть вот...
Хорошо, сейчас мы вернемся в студию, сейчас у нас будет новости. Хотел,
пожалуйста.
Новости, и вернемся, продолжим. Да.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжаем передачу «Револьвер». Поменяли патроны в револьвере, начинаем стрелять дальше. У микрофона Владислав Шурыгин. У меня в гостях в студии Юрий Нерсесов, журналист, выпускающий редактор сайта АПН «Северо-Запад», создатель сайта «Истляп», и, соответственно, наша такая главная сегодняшняя тема – это борьба с фейками. У нас идет голосование о том, нужно ли бороться с фейками и заниматься историей, или же, в общем, это не актуально в нынешних условиях, нужно заниматься чем-то предельно откровенным, то есть это предельно актуальным. Значит, кто считает, что у нас еще есть несколько буквально секунд, кто считает, что с фейками нужно бороться и разоблачать, проголосуйте, позвоните по телефону 495-134-2135. Звонки бесплатные, естественно. Кто считает, что это не актуально и нужно заниматься тем, что актуально, 495-134-2136. Буквально еще несколько секунд, мы будем подводить итог. Значит, наш смс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 495-7373-94-8. Нам пишут, вот, $1.80, какие фейки, у нас валюта фантиком стала, фейки создают федеральные каналы, значит, обнулили патроны. Как спорить с идиотами, которые видят распятых мальчиков и не принимают контраргументов? Так, спросите, пожалуйста, гостя, есть в его списке автор псевдоним Б. Акунин со своей историей. Значит, собственно говоря, сейчас я задам этот вопрос. Опять же, вот фейк, который всех достал, обучение наших немецких курсантов с 26 по 33 год на территории СССР, оказывается, у нас там Геринг и Гудериан обучались. Вот это тоже известный фейк. Ну, а теперь давайте мы просто подведем итог нашего голосования. Итак, значит, мы останавливаем за то, чтобы заниматься разоблачением исторических фейков, несмотря на то, что рубль, то есть доллар 80 рублей, и коронавирус на дворе, за это выступает 91% наших слушателей. Но все-таки для кого доллар и коронавирус в этом случае перевешивают, таких у нас 9%. Ну, скажу честно, я даже немного удивлен. Я думал, как-то народ больше ударится в ощущение всего актуального. Ну, давайте мы примем пару звонков. Кстати, если есть какие-то вопросы к нашему гостю, напомню, Юрий Нерсесов, журналист, выпускающий редактор сайта АПН «Северо-Запад», создатель сайта «Истляп», исторических ляпов, такой коллекции исторических ляпов, можно у него что-то спросить. Ну, достаточно коротко, потому что времени у нас не очень много. Да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день. Владислав,
Москва.
Добрый день.
Слушай, ну я считаю, что, безусловно, с фейками бороться надо. Хотя бы почему? Потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. И это уже доказано и проверено не один раз. Ну, а второй момент, это то, что все-таки мы должны знать, скажем, людей, которые врут в лицо.
Хорошо, я понял, спасибо. Вот как раз залезайте на Истляп, там как раз с фамилиями, именами и отчествами.
Тут, кажется, вопрос был по обучению немецких курсантов.
Да, кстати, ну давай начнем действительно с этого вопроса.
Значит, это присутствует в разделе Юлия Латынина. Там эта тема освещается в одном из ее реплик, где она на этом настаивает, ну и указывается, что таковое обучение было, когда в Германии была демократическая, дружественная нам Веймарская республика, которая, в свою очередь, помогала нам с военно-техническими разработками. После прихода к власти Гитлера это было свернуто, тогда как военно-техническое сотрудничество Гитлера со странами Запада, наоборот, очень усиленно развивалось.
Так, давайте попробуем еще ответить. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, тут такой вопрос. Вот 100 лет прошло, Крым уже наш. Почему историки никак не разберут, сколько было расстреляно офицеров? Называют от 12 до 150 тысяч. Хотя саму армию тоже от 48 до 150 тысяч называют. Неужели столько офицеров было в Врангельской армии, что 20 тысяч, говорят, чтобы землячка расстреляла лично?
Нет, естественно, там все это преувеличенные данные. Во-первых, далеко не все расстрелянные были офицеры. Вот. Но вы совершенно правы, эту тему мы обязательно затронем. Тем более исторические исследования на эту тему существуют, в том числе и подтвержденные документально. Спасибо, мы затронем эту тему.
Так, кто у нас еще на связи? Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. А я верю, что 28 человек могли сжечь 50 танков. Ибо я, надеюсь, не является фейком такие истории, как летчик Горобец. В одном бою 9 самолетов завалил, а танкист Колобовников за 20 танков сжег.
Во-первых, не Колобовников, а Колобанов. Значит, могу сказать следующее. Бой Колобанова сейчас активно изучается, у историков данных нет. Что касается боя Горобца, то на эту тему есть работа российского исследователя авиации Дмитрия Хазанова. Увы, это тоже фейк. Если вы сейчас скажете, наверное, что Хазанов агент Госдепартамента там или кто-то еще, то вряд ли, потому что он же, проанализировав список побед считающегося самым крупным немецким ассом Хартмана, тоже показал с документами, что большая часть из них тоже чистейшая липа и приписки.
Ну, еще один ответ, и мы попробуем продолжить саму тему, потому что нам есть еще о чем спросить, есть еще о чем поговорить. Да, здравствуйте. Да, алло. Алло.
Ну, кто-то алло, вот... здравствуйте, Святослав. Да. Здравствуйте, уважаемый Юрий и Владислав. Ну, как можно, понимаете, бороться? У меня просто вопрос к Юрию. Я, на самом деле, очень уважаю тебя, и также и Шурыгина. А Юрий так вообще... Значит, и хочу сказать, что как можно бороться, как вы говорите, с фейками, если власть их постоянно генерирует? То атомные бомбы, то и патриарх, и президент, и премьер-министр.
Вопрос в чем? Стоп, я вмешаюсь, у нас очень мало времени, задайте вопрос, потому что у нас...
Я спрашиваю, как можно против бороться против фальшивок, которая производит сама верховная
хорошо,
власть?
Хорошо, понял, спасибо. Федерации.
Производить правду хотя бы на своем уровне. Как говорится, что можем, то делаем.
Ну, собственно говоря, в этом случае о производстве правды. Ну, я так понимаю, что ведь фейковость — это не только наше свойство. Ну, я так понимаю, что
конечно.
Фейками занимаются все. И,
да.
В общем, такой вот классический фейк тогда, из зарубежных, так скажем.
Это, конечно, бывший президент США Барак Обама, рассказавший, что его там дядя, точнее, двоюродный дедушка, освобождал Освенцим, после чего... Естественно, конкуренты из республиканской партии сразу стали интересоваться, в каком полку Красной Армии ваш дядюшка-то служил, мистер Обама.
Но я так понимаю, что этим тоже не все закончилось.
Нет, потом бы сказали, да нет, это был Бухенвальд, ой, то есть филиал Бухенвальда Урдруф, потом всплыло еще заявление там... Обамы, уже связанные с освобождением Треблинки, ну и так далее. То есть, ну, было понятно, что человек вот делает карьеру, лезет в президенты. Ему нужен вот пиар в том числе и такой. Бухенвальд — это известный лагерь. Освенцим — известный лагерь. Треблинка — известный. А какой это Ордруф? Да кто его нахрен знает? Поэтому скажу Освенцим, нехай пипл схавает.
Ну, вот напомню, у нас в гостях Юрий Нерсесов, создатель сайта «Истляп», то есть исторических ляпов, где накапливается информация по всему тому, что вот тем фейкам, которые сейчас в общественном поле существуют в рамках истории. Ну, вот в этом случае меня тут спрашивают, а как можно поучаствовать в работе вашего сайта? То есть, что можно, если вот у меня, допустим, есть какие-то данные о том, что то или иное информация — это фейк, как это можно...
Прекрасно. Заходите в раздел «Контакты», и там пишите письмо и отправляете.
То есть, в принципе, после этого оно попадает к вам, вы его читаете?
Да, мы его читаем, мы изучаем, и, соответственно, значит, а чтобы было всем проще, посмотрите, в какой виде это все подается, и даете, значит, что лучше всего? Лучше всего давать и высказывания, и опровержения с какими-то ссылками.
То есть главная вещь — это все-таки подтверждение того, что...
Да, значит, ну, у нас даются сами высказывания ссылками на, чтобы совсем уже не загромождать сайт, исторические работы, где есть опровержение, мы даем просто название, вот, но они все тоже есть. А само высказывание обязательно со ссылками, потому что иначе тоже, в свою очередь, можно влипнуть и напечатать фальшивку, то, что никакой человек не говорил.
Ну, тут, кстати, вот такой глобальный вопрос. Владислав, спросите у гостя, какими средствами бороться с классическим фейком о миллионах замученных в ГУЛАГе?
Есть прекрасное средство работы Виктора Земского со ссылками на документы. Мы активно их используем.
Ну вот, кстати, тут даже исторический анекдот. Дедушка рассказывает много о подвигах, а внук спрашивает: деда, если ты это сделал, то зачем нужны еще были солдаты?
Да, именно так.
Ну, давайте попробуем еще все-таки подключить наших слушателей. У них, наверное, тоже очень много чего накипело. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, да, приветствую, зовут Константин. Ну, да, мне тоже. Вот исторические фейки, ну вот опять же в соцсетях, честно говоря, ну я читал, поэтому устал с ними бороться. Ну, понятно, что это подготовка наших и немецких кадров на нашей территории. Они даже не знают, что там было там не два...
Я понял, прошу прощения, мы об этом рассказали.
Вопрос. А во-вторых, штрафбаты. Штрафбаты. То есть люди, которые говорят о штрафных подразделениях, даже не понимают, что такое штрафбат, что такое штрафрота и как разделяют.
Хорошо, я понял.
Ну и еще один вопрос. Это торговля с врагом. То есть какой у нас договор был с немцами в 1939 году и почему к нам шли станки, а туда...
Хорошо.
Шли...
На это вот, как раз член редколлегии нашего сайта Игорь Пыхалов очень подробно в своих книгах разобрал эту тему. Читайте его книгу «Великая оболганная война».
Так, тогда еще один звонок, и мы будем продолжать. Хотя времени совсем мало осталось. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый... Андрей.
Здравствуйте,
Андрей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот вам-то знаком такой термин? А чего их жалеть в постатах? Ведь война же идет, военная пропаганда. Чего удивляться-то на это дело?
А никто не удивляется этому в военное время, но сейчас-то речь идет о событиях, которые прошли достаточно давно, тогда да, но сейчас мы можем уже судить об этом более здраво.
В этом случае, вот опять же, отталкиваясь от этого вопроса, сайт «Истляп», он наполнен только вот современной актуальной историей или такие... корифеи фейков, как, например, там Фоменко и фоменковцы будут участвовать?
Фоменко сейчас там как такового нет. Возможно, появится, может быть, нам по нему напишут читатели, может быть, мы сделаем там, ну, в общем, ну, Солженицын вот есть, например. В чем он не корифей?
Ну, в общем, да. А, например, там Солонин там или там... Великий Резун.
Резун присутствует опосредованно, потому что всю его информацию активно распространяет Юлия Латынина, и там, когда она берет его вранье, это обязательно дается со ссылкой. Да, она сама на него ссылается.
Ну, а
конечно,
такие...
как же без него?
Ну, эпические фейки, например, там письмо Даллеса, письмо Олбрайт.
Это, конечно, само собой. Значит, с заявлением Олбрайт о том, что несправедливо, когда Сибирь принадлежит России, это там показан его путь. Сначала это выступила некая анонимная блогерша, там, типа Натали 001. При этом там у него было сказано, что Олбрайт якобы сказала несправедливо, когда Сибирь принадлежит России. Вот если бы другой стране, это было бы совсем иное дело. Значит, потом это дело распространил Никита Михалков. Уже последнюю фразу «если бы другой стране, это иное дело», он уже ее убрал за явной нелепостью. А потом вот секретарь Совета Безопасности Николай Платонович Патрушев уже сказал, что Олбрайт требовала уже, чтобы не только Сибирь, но и Дальний Восток.
Ну, а вот знаменитая история с Даллесом. Ну, в чем ее вред, кстати? Казалось бы, вот все, что приписывалось Даллесу, оно вот вроде как бы вот и свершилось. То есть...
как оно свершилось? А вред прежде всего именно тем, что это запомаивается тема за совершенно бредовым письмом взятым, как известно, из романа Анатолия Иванова «Вечный зов». Например, пропадает совершенно конкретная резолюция Конгресса США, если не ошибаюсь, PL-86-90, принятая при президенте Эйзенхауэре и, между прочим, составленная при активном участии украинской эмиграции, где постулируется, что США будут бороться за расчленение Советского Союза. И даже помимо там бывших республик уже говорится о создании таких государств, как Идель-Урал, то есть что-то типа Поволжской, там Татаро-Башкирской Федерации, и Казакии. То есть чего-то независимого Донского-Кубанского, за что в свое время выступал под крылышком кайзера Вильгельма и Гитлера атаман Краснов. Это официальная резолюция, она везде есть. Есть факсимильные документы, составлена она не в таком истерично-пафосном стиле, как письмо, так называемое, Даллеса. Это официальный документ, но все знают письмо Даллеса, а это не знает никто. Опасность в том, что запомоивается тема, и совершенно реальные угрозы, реальные подтверждения враждебных действий, они, во-первых, уходят на задний план, а во-вторых, если сейчас вдруг начнешь говорить про эту резолюцию, скажут, а, наверное, такое же фуфло, как письмо Даллеса. Опять тот же эффект распятого мальчика.
Здесь вот задают лично вам вопрос, а на каком месте у вас находится философ Игорь Чубайс? Есть ли он у вас?
Игорь Чубайс будет в самые ближайшие дни. Конечно, он есть, он в плане. Просто...
То есть он источник таких же фейков?
Он их источник, и он транслятор. Ну, у него много интересного, он обязательно будет. Пока есть его брат Анатолий Чубайс, который тоже очень... выдают интересные вещи.
Например?
Например, однажды вот он решил сказать что-то патриотическое и сказал, да у нас Демидов строил частные заводы на Урале, когда в Америке, кроме вигвамов, ничего не было. Ну, видимо, это были вигвамы там под названием Филадельфия, там Нью-Йорк и прочее. Индейцы жили.
Ну да.
Там были...
Ну, давайте сейчас еще раз услышим кого-то из наших слушателей.
Добрый вечер,
Михаил. Да, добрый вечер. Здравствуйте, Михаил.
Скажите, спасибо за передачу. Значит, у меня два вопроса. Передача на 100 лет Крыма Лениным, американцам, и протоколы Сынов Завета. Спасибо.
Еще такое бывает.
Значит, про передачу Лениным Крыма американцам на 100 лет я... слушаю впервые.
Я тоже,
честно скажу. Тема крайне интересная. Если вы знаете, кто это раскручивал, пришлите нам, мы, соответственно, это озвучим. Ну, если вы протоколы Завета, я не понимаю, о чем вы...
Видимо, сионских мудрецов, да-да-да.
Если вы про протоколы сионских мудрецов, ну, можно это затронуть, почему нет? Наверное, затронем.
Так, у нас остается буквально несколько секунд до окончания передачи. Напоминаю, у нас в гостях был Юрий Нерсесов, журналист, выпускающий редактор сайта АПН «Северо-Запад». Мы говорили с ним о сайте «Истляп», который был создан им и его товарищами, сайт исторических ляпов, который будет накапливать и разоблачать все вот эти ляпы и, собственно говоря... Заходите, читайте, участвуйте.
Да, главное пополняйте.
Есть хорошее правило. Спасибо, к сожалению, у нас уже время все вышло. Всего доброго.